эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, насколько готовы учителя, дети, их родители, а также система российского образования в целом использовать современные технологии, такие как электронные учебники, интернет-ресурсы, социальные сети и так далее. Этой теме было посвящено исследование, которое провели два портала – Дневник.ру и Edutime.ru. Его представит старший научный сотрудник лаборатории экопсихологии развития Психологического института Российской академии образования Шамиль Хисамбеев. А обсудить результаты мне помогут старший научный сотрудник лаборатории стратегии формирования читательской грамотности Московского городского педагогического университета Екатерина Асонова, руководитель портала «Сеть творческих учителей», учитель истории и обществознания Александр Драхлер, и по скайпу эксперт школьной лиги Роснана, учитель информатики из Петербурга Анатолий Шперх. Ну вот я хочу сказать, что это хорошее такое исследование, потому что в нем значительная часть ребят, во всяком случае, да, которые участвовали в опросе, это регионы, где-то 34% из опрошенных в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек живут. Только вот 10% из ребят – это те, кто в Москве, 15% в поселке, в деревне. А всего в опросе 26 тысяч респондентов-школьников участвовали, почти 4 тысячи родителей и примерно столько же учителей. Еще небольшая часть школьной администрации, их поменьше. Поэтому эта картина такая, скорее, общероссийская, а не столичная, как это принято обычно бывает в таких опросах. Вот я хочу, Шамиль, сразу спросить, вас что-то удивило, какие-то важные вещи вы поняли, когда анализировали эти данные? Там большой объем достаточно.
Многое удивило. Во-первых, удивило то, что больше всего приветствуют электронные ресурсы как помощь в существующей системе образования как раз старший контингент. То есть педагоги, у которых стаж больше 10 лет. И администрация, разумеется, это понятно, люди опытные. То есть, чем опытнее педагог, чем он, понятное дело, квалифицирование, тем больше они приветствуют помощь электронных ресурсов. Это удивило. Мы думали, что наоборот, молодые учителя будут. Нет, на самом деле нет.
Лучше. Это миф такой, да, что учителя в возрасте в основном, и которые не хотят и не могут использовать. Александр, что вы скажете? У вас сеть творческих учителей. Вот такая возрастная особенность, почему-то мы именно с этого начали. Но это понятно, потому что действительно из учителей большая часть – это женщины. Так же, как вот участвовали в опросе и родители, это тоже в основном мамы. И возраст действительно где-то вот уже после 40.
Я могу сказать, что меня на самом деле в результатах этого опроса вообще ничего не удивило. Как ни странно, потому что все тенденции, ну там можно в десятых там, процентах доли там что-то сомневаться, но тенденция в принципе показана достаточно точно. И в этом смысле мне как раз было бы более интересно посмотреть, скажем так, все на большую глубину. Ну условно не по одному измерению, а 2-3 измерения, когда можно посмотреть, каким образом отвечают, условно говоря, ученики начальной школы, которые учатся в сельской местности, на те или иные вопросы, да, или как отвечают те или иные учителя. Это первый момент. Второй момент, конечно, очень важна формулировка самого вопроса, каким образом он был задан. Третий момент, который тоже значим для любого социологического исследования, это время, когда проводилось исследование, да, в какие временные рамки. Но то, что оно проводилось на Дневнике.ру, понятно, но важны все-таки временные рамки, потому что когда мы проводили опросы, допустим, через портал «Сеть творческих учителей», ну, понятно, что участников было поменьше, и категория была более, так сказать, точно обозначена, что это учителя, мы фиксировали, что на одни и те же вопросы одни и те же педагоги дают разные ответы, скажем так, в середине учебного года и в начале каникул. Это тоже вещи, которые надо смотреть обязательно в динамике. Что же касается отношения более опытных учителей, ну, здесь все понятно, потому что, может быть, как раз молодой специалист, он понимает, что за ответом ученика или за желанием ученика больше используются информационные технологии, особого содержания часто не стоит. А учитель с опытом может в этом смысле каким-то образом даже и заблуждаться.
Спасибо, Александр. Я хочу Анатолия Шперха спросить тоже, вот что вам показалось наиболее таким неожиданным, может быть, или ожидаемым, но действительно хорошо проаргументированным в этом исследовании?
Знаете, меня удивило несколько вещей. Ну, во-первых, меня удивило, что мой родной Петербург только оказался в числе лидеров по компьютеризации детей. Как-то совершенно аномальное маленькое количество детей не имеет компьютера в моем Питере. Мне это непонятно, это очень интересно, это стоит того, чтобы об этом подумать. Второе, что меня поразило, это, пожалуй, то, что учителя и администраторы хорошо знают, что дети пользуются интернетом вне официального интернета.
Я вот тогда немножко расскажу, потому что там были разные вопросы, и то, что касается компьютеров. Смотрите, значит, всего у 5,5 почти опрошенных детей нет своего электронного устройства. Я не знаю, вот как это, много или мало. Меньше всего у кого нет, это школьники из Москвы и Питера. В остальных городах в среднем у каждого пятого нет компьютера. У каждого пятого. Это, можно, наверное, приличная цифра.
Можно маленькую ремарочку, да? Значит, если проводится опрос через портал Дневник.ру, то, соответственно, у ребенка уже есть вход туда.
То есть это, хотел сказать, ну, выборка-то как определена.
Естественно, есть у него какое-то устройство. То есть если проводилось бы исследование, ну, скажем так, во дворце творчества, да, там могли бы быть другие показатели. Вот и все.
То есть мы можем предположить, что на самом деле это не так, и что большее число детей не имеют компьютера.
То есть все-таки в обработке, я думаю, что это было учтено, в обработке мы должны просто при интерпретации просто это учитывать, что мы имеем дело с теми, кто мог заполнить эту анкету и вообще в этом поучаствовать. И среди них только каждый пятый должен был воспользоваться неким устройством, которое ему предоставила, ну, предположим, школа. То есть он это делал не со своего устройства, не с личного устройства.
Но другое дело, что есть еще мобильные телефоны, которые достаточно популярны, начиная со средней, наверное, сейчас школы. Тем не менее, вот смотрите, среди опрошенных родителей 17,6% сказали, что у их ребенка нет компьютера. То есть есть компьютер, наверное, родительский в доме, но специального для ребенка компьютера они еще не завели. Да? И, как правило, в младшей школе тоже стараются не нагружать. И мне, кстати, тоже показалось любопытным. Шамиль, к вам вопрос. Там есть такая сноска, что родители от 30 до 40 лет не очень приветствуют вот как раз занятия детей в интернете и с какими-то электронными устройствами.
Ну, совершенно понятно, что это соблазн. Это соблазн, что компьютер будет использован не столько в учебных целях, сколько как средство развлечения. Всякие. От чатов до компьютерных игр, ну, понятное дело, что родители это вряд ли могут приветствовать.
То есть, наверное, это тот осмысленный возраст родительский, да, когда родители понимают, что это вот не игрушка.
Да нет, когда родители просто достаточно маленьких детей, потому что потом максимальное внимание к детям, понятно, проявляют родители к дошкольникам и младший школьный возраст. Ну, естественно, контроль. Это абсолютно естественно и просто природосообразно. Вот, кстати, это не удивило, но максимальное сопротивление к использованию электронных ресурсов учителя начальной школы. Тоже понятно, что начальная школа, там совершенно особая и дидактика, это тоже понятно.
На самом деле, вот этот момент скорее может даже настораживать, потому что в соответствии с совгосами второго поколения, уже там с первого, но со второго класса точно должны активно этим всем пользоваться. И если у учителей внутренне идет опасение, соответственно, можно предполагать, что на результаты, которые декларируются в ГОСами, они просто со своими детьми выйдут только формально. Вот это на самом деле момент, который, опять же, требует более глубокого осмысления, но там все-таки не очень большая выборка учителей начальных классов, да, насколько я понимаю.
Да, ну, я просто хотел, ну, добавить к тому, что Александр говорил перед этим. Это, разумеется, только пилотные, так сказать, пилотные исследования, и проект будет продолжаться, и, разумеется, мы будем в динамике это все отслеживать.
Ну, я бы хотела добавить по начальной школе. У меня двое младших детей сейчас как раз в начальной школе, и тот тренд с переходом на единые учебники, там, школа России и так далее, он как раз, наверное, и вызывает это опасение учителей, потому что не очень понятно, куда встраивать работу. То есть я не думаю, что это реальное внутреннее, личностное и профессиональное сопротивление каждого конкретного учителя, а просто ситуативное. То есть сейчас встроить работу с электронным устройством довольно сложно. То есть это то, что ты должен решать сам, такая задачка, которую нужно еще действительно исследовать, изучать и искать инструментарий. Вообще, как должна школа измениться, как среда школьная должна измениться для этого?
Ну, школа, она как-то предполагала, и планшеты одно время хотели вести везде, да. Я помню, в московских школах была такая история, когда директора предложили родителям завести младшую
школу. Для этого надо учебники переделать.
А именно
сделать.
Сейчас это все делают в срочном порядке. Издательство сейчас переводит в электронные.
Они переводят в электронные виды, а их нужно сделать другие. В том-то и дело.
Принципиально по-другому, в том-то и дело, что это не просто загнать тексты, картинки там, в PDF или в каком-то аналогичном формате и представить в электронном виде. Нет.
Я именно об это имею в виду, что учителю пока не предоставлена возможность реально эффективно использовать какой-то электронный носитель. Вот непосредственно на уроке. Включили планшет, ну, как это, предположим, там, в музее толерантности, когда включили планшеты и четко знаем, что там будет лучше, чем на доске. Пока я вижу только более-менее успешных учителей, использующих интерактивную доску, то есть вот такие какие-то средства. И то во всех классах, где я была, интерактивная и меловая доска рядом, все равно пока никто ничего лучше не предложил.
Ну да, действительно, перевод учебников в электронный вид – это действительно перевод учебников, это не новая какая-то технология, это старая, ну просто будет легче ранец у ребят.
Не будет легче, становится сложнее. PDF-ом пользоваться это сложнее, потому что открыть страницу в учебнике, знать, ты просто открываешь страницу в учебнике. Искать в PDF-е не легче, другой навык, и непонятно, зачем он нужен.
Ну, если все-таки, опять же, продолжить про учебники, легче ли станет портфель, если планируется, что каждому учебнику должен быть диск. То есть не на флешке каком-то носителе, там как-то электронно просто переведено на тот же планшет, да, а предполагается, что это будет ноутбук, ну, там какой-то, да. Ну, практически, да, если диск, это значит, должен быть ноутбук.
Да, должен быть.
Значит, ноутбук это порядка 2 килограмм веса сам по себе. Плюс какие-то тетрадки, плюс какие-то... Откуда портфель-то легче будет?
Ну, ноутбук должен быть встроен тогда в парту.
Ну, наверное.
У меня сегодня... Я получила посылку из лабиринта утром, и там был учебник. 3 тома. Это, ну, правда, это вузовский учебник, но, тем не менее, 3 тома учебника, в котором в каждый том вклеен диск, потому что материал еще и расположен на электронном носителе. Он не дублируется. Это плюс еще, что в книжку в печатную не влезло. Я вот смотрю на это огромный кирпич. Я смотрю, и я не понимаю пока. То есть мы пока сами, создатели пособий, учебников, мы не готовы к этому формату. Это нужно честно признать. Это вот отдельное, наверное, исследование нужно проводить, да? Как тот, кто пишет учебник, тот, кто разрабатывает пособие, вообще как он видит, что же это такое должно быть? Потому что, по сути своей, если у меня электронный носитель, на котором есть энциклопедия, на котором есть хрестоматия с критическими статьями, ну, простите, я про литературу буду, да, про то, что мне ближе всего. Если у меня там есть тексты, у меня там есть дополнительный материал, музыка, изобразительное искусство, ну, то, что я могу интегрировать, да, то у меня учебник должен превратиться в маленькую тоненькую тетрадочку, в которой будут только задания, только некие траектории, направления, как может развиваться тема, и что, и где, и у меня значок, найди на диске. Тогда мы перейдем. Мы не готовы пока к этому. У нас пока линейное мышление, ну, какое-то пока другое мышление. Мы этим вот гипертекстом себе учебное пособие пока не представляем. Но мы идем в эту сторону. Вообще, на самом деле, тенденции неплохие.
Ну, вот надо заметить, что был такой вопрос, он, правда, был связан не только с электронными средствами обучения, но про школьные учебники вообще, да, имеется в виду бумажный вариант, который сейчас принят. А родители критичнее к учебникам, чем школьники, то есть менее 50% считают их нормальными или хорошими, большинство недоволен.
На данный момент учебник в каком-то смысле изжил себя, с одной стороны, но мне так кажется. Именно если иметь в виду ту информационную картину мира, которую можно себе просто позволить сидеть дома перед ноутбуком.
Ну и опять же, да, если родитель, он же не систематически смотрит параграфы, да, он начинает смотреть учебник тогда, когда есть в этом проблема ученика, пытается разобраться сам, чтобы какими-то своими словами пересказать. И вот это, скажем так, эпизодическое включение в учебник, оно, конечно, не может ввергнуть восторг, скажем так, это все понятно.
Ну, получается, что родителям неинтересно читать учебник, но, наверное,
это не задача.
Он может быть, ну как, может, что-то совершенно разное, опять же, могут быть мотивы, и разное может быть восприятие учебника. Если, допустим, родитель больше знает по конкретной теме, он приходит в ужас от того, что вот этого нет, этого нет, этого нет. Если он не знает, то он разобраться в этом, опять же, не может, опять же, в ужас приходит. У меня, на самом деле, здесь вот был момент, когда методисты чуть не поголовно написали, что они никто не довольны учебником, по которым работают. Вот это, на самом деле, как-то или выборка методистов совершенно была какой-то небольшой, там, условно говоря, 2-3, там, 20 человек каким-то образом так проголосовали.
Ну, или это профессиональные амбиции какие-то у методистов.
Предпочтения, приоритеты могут быть, но...
Ну, вот есть такой чисто психологический, наверное, момент про электронные средства обучения. Школьники считают, что электронные лаборатории, учебники, специализированные сайты помогут им учиться лучше, школьники, да? Но это выбор тех, кто хорошо учится. А те, кто плохо, хуже, наверное, они считают, что им помогут видеоролики, симуляторы, мобильные приложения и, главное, видеоигры. То есть мне кажется, что это такое интересное разделение внутри вот школьного сообщества.
Я бы так сказала, это просто честная оценка своих возможностей. И вот этим дети от нас очень сильно отличаются.
Да, ну тут их я интерес, наверное, заложен.
Я здесь могу сразу вот встретить с чем мы не смогли поговорить с Санкт-Петербургом. Это все здорово, если в школе доступ к этим ресурсам свободен. Если этот доступ определяется только через мобильное устройство у ребенка, это вообще не серьезный разговор. Абсолютно. Моя попытка из Московского городского педагогического университета выйти на сайт «Библиогида» – это ведущий ресурс, занимающийся детской литературой, обзорами детской литературы. Потерпела фиаско. Я натолкнулась на фильтр. Мне было написано, что этот сайт, этот ресурс рассматривается Департаментом информационных технологий и Департаментом образования города Москвы, но так выглядит просто заставка, как подозрительный, и пользоваться им нельзя. То есть тут вот...
У меня аналогичная ситуация была с попыткой входа на сайт библиотеки имени Тургенева и, внимание, президентскую библиотеку.
Да, и на президентскую, и мы потом проверили. Невозможно выйти на сайт издательского дома 1 сентября. То есть учитель работать, рабочее место учителя должно быть обеспечено таким ресурсом? Наверное, да. Учитель не может выйти ни на какие ресурсы. Электронные библиотеки практически все закрыты. Сайт Чуковского, семьи Чуковских, недоступен. И потом, когда я обратилась уже к интернет-сообществу со своим открытым посланием, довольно эмоциональным, я выяснила, что в разных ситуациях по-разному решается эта задача, но в целом библиотечные ресурсы, они для школы недоступны. Здесь у меня споров было много, в том числе и с Шпирхом обсуждали этот вопрос. Спорили, это наличие белого списка только лишь, то есть ряд сайтов, которые разрешены, и все. Это наличие черного списка, это автоматическое закрытие, это как может быть открыто. Но я задумалась о другом. Хорошо, предположим, что школа подключается к сети к интернету, вот таким вот массовым порядком, только для того, чтобы проводить тестирование.
Ну, вот это тоже вопрос. Я хочу его задать, спросить Анатолия Шперха.
Отлично.
Да, мы можем спросить, да, по поводу того, действительно, интернет в школе. Интернет-обсуждение было вот буквально несколько часов назад, и Елена Ястребцева пишет: давно говорю библиотекарям, что учиться надо на мобильных устройствах работать.
Я категорически против.
Детям наплевать на запрет, у всех мобильники. Анатолий, ваша реплика по этому поводу.
Ну, вы знаете, моя реплика очень простая. Мы видим по факту, что дети работают на мобильниках. Да, вот как раз результаты этого исследования показывают, что половина учеников, да, используют интернет в школе на своих мобильных устройствах. И это говорят не дети, это говорят учителя. То есть речь идет не о каких-то там подпольных, под партами игры в крестики-нолики. Они, конечно, не крестики-нолики играют. А речь идет о каких-то вещах, о которых знают учителя, и которые, скорее всего, сами же учителя, и если не стимулируют, то, по крайней мере, разрешают. Я, на самом деле, знаю очень много учителей, действительно продвинутых учителей, которые реально используют, да, устройства детей. Планшеты, телефоны. Почему они их используют? Ну, просто потому, что на школьном интернете делать те проекты, которые нужно делать, невозможно. Другое дело, что учебные проекты, которые мы привыкли, мы, учителя, привыкли делать, они все в основном рассчитаны на стационарный компьютер или, в крайнем случае, на ноутбук. Да? Требуется большой экран, требуется клавиатура. А тут возникает совершенно иная среда, среда маленьких экранов, среда мобильная. Если учитель умеет это использовать, он это использует. Но, к сожалению, мы учителей этому тоже и не учим. Я знаю несколько человек по всей России, которые это реально умеют делать. Мы это не умеем. Фактически государство сейчас, закрывая интернет, подталкивает к тому, чтобы дети все равно это использовали. Они это используют сами по себе, так как они считают нужным. Собственно говоря, то, о чем говорит Екатерина, оно очень важно. Она действительно не понимает, как на маленьком устройстве можно видеть текст-книги. Это правда плохо?
Нет, я понимаю, как можно. Я против этого, чтобы это было в школе.
Но к тому же СанПины, на которые жалуются главным образом московские учителя, они ограничивают возможность пользоваться вот такими устройствами, ну, во всяком случае, там какое-то время, да?
Там все сложно. Извините, я перебью вас, но в СанПине не прописано вообще никакие устройства. В СанПине есть устройство, оборудованное цифровым дисплеем. Точка. Какое-то устройство, неважно. Они не учитывают, что бывает стационарный компьютер, бывает планшет, бывает телефон. Для них единицей является цифровой экран. Точка. И поэтому, конечно же, СанПины, которые должны разделять такие вещи, выдают нам заведомо невозможное правило. Собственно говоря, фактически получается, что ученик и, самое главное, учитель находится в таких условиях, в которых невозможно не нарушить инструкцию. То есть в любом случае он что-нибудь нарушает. Если он хочет показать сайт президентской библиотеки, он нарушает, он либо идет в обход фильтра. Что делает учитель? Даже если он хочет, как предлагает Екатерина, показать на больших компьютерах, он подключается на своем компьютере через 3G, да, через свой собственный мобильный интернет, принеся свой собственный модем. Если он более продвинутый, да, он распределяет этот самый интернет для своих детей. Или пользуется 3G детей. Что, в общем, и то, и другое, и третье является нарушениями. То есть до СанПинов мы даже не доходим.
Нет, все самое главное, что я попадаю в зависимость. Есть у детей эти мобильные устройства или их нет? Работают они сегодня? Они заряжены у них или нет?
Вот то есть это другой разговор. Это вот еще важный вопрос.
Меня не куда просто... больше волнует.
А меня куда больше волнует то, что на разных устройствах отображается информация совершенно по-разному. У меня была история, когда один мальчик, такой довольный, что он купил себе iPad, выполнял все задания в 11 классе на своем iPad. Я, в принципе, не возражаю, мы работали в Google документах. Какая разница, ты работаешь на планшете или работаешь на стационарном компьютере, ты работаешь в классе или ты работаешь дома. Важно, чтобы... У нас проектная методика. Важно, чтобы проект к линии дедлайна был сделан. И ребенок делал это на iPad. В общем, оказалось, что все задания он сделал, кроме одного. Оказывается, не все задания можно было сделать на iPad. С таблицами, например, iPad не работает. Это было очень плохо, это было ужасно. То есть я должен был продумать, что у меня один из детей работает на iPad, он работает на планшете, и, соответственно, задания должны быть такими, чтобы их могли сделать все дети. Это очень сложно. Очень сложно придумать такие задания, очень сложно учесть, что у разных детей разные инструменты. Вот прямо сейчас я провожу квесты с использованием мобильных устройств по ботаническому саду. Ко мне приходят дети с самыми разными устройствами. У одних экранчик 3,5 дюйма, у других экранчик 9 дюймов, 10 дюймов. Да, телефон, планшет. У одних Android, у других Apple. У одних хорошо работает GPS, но у других плохо. Я сейчас в голове должен держать все кейсы, все устройства, все разные возможности. Это очень сложно. И этому никто, к сожалению, не учит. Почему Екатерина так переживает из-за этого? Просто потому, что мы хорошо делаем то, что мы умеем делать. То, что мы не умеем делать, мы делаем плохо, даже если мы хорошие педагоги.
Я-то еще переживаю, потому что это мое реноме. Получается, что я работаю под учредителем, да, мое начальство, оно в состоянии запретить сайт библиотеки. Вот меня вот это просто...
Да, и эта история, я сначала думала, что это связано с тем, что есть операторы, которые этим занимаются, но выяснилось, что это до сих пор длится, потому что это, наверное, уже не первый месяц, да?
Дело в том, что это довольно сложная штука, то есть нужно составить список. На самом деле, ну, как бы нужно откатиться, ну, во времени было бы здорово, назад, и задать себе действительно вот этот вопрос, с которым мы начали. Мы интернет включаем зачем? Чтобы только получать результаты тестирований, или для это на наша информационно-образовательная политика. Если это наша информационно-образовательная политика, и мы хотим, чтобы это использовалось в школах, значит, у нас должен быть, ну, как минимум, список рекомендованных ресурсов. Мы хотя бы должны для себя определить, а что мы тогда собираемся делать, что должно с этим происходить. Куда должны попадать, что каждый учитель. Для этого надо было провести отдельное исследование учителей, что бы они хотели, да, правильно?
Конечно.
Что они хотели бы исследовать, не использовать.
Ну, белым списком не решается вопрос, хотя потому что...
Белый список даст нам критерии. Он нам даст хотя бы какую-то почву.
На самом деле, когда определяли оператора для фильтрации ресурсов, интернет-ресурсов по городу Москве, там были достаточно четкие, с одной стороны, вроде как директивы, да, с другой стороны, те, кто из МГТС запускали этот фильтр, они говорили о том, что вот замечательно, мы теперь все вот это увидим, и если какие-то там, мы увидим, что на какие-то ресурсы не те ребята заходят, значит, мы их там будем, наоборот, чернить и так далее, и так далее. Но в результате ничего хорошего почему-то не получилось.
Я слушала селектор, где человек, ответственный за обеспечение, сказал, что мы руководствуемся всего двумя законами, нам всем известными, о защите детей от вредной информации и противодействию. И, к сожалению, в этих законах ничего не сказано. Я и говорю о том, что на самом деле мы начали это дело, не имея своей ни методической, ни там какой-то, хоть какой-нибудь вообще своей базы. То есть мы не определили задачу.
Просто на самом деле можно легко поднять интервью двухгодичной давности и посмотреть, что эти же самые люди говорили, когда они запускали и выигрывали тендер. Да? Вот что они тогда говорили? Просто и сопоставить то, что было сказано в селекторе, с теми словами. Одни и те же организации, фактически одни и те же люди.
Насколько заказчик сумел прорулить?
Это сейчас, насколько я понимаю, деньги закончились, и какие-то, видимо, специалисты с головой оттуда ушли из проекта. Вот и все.
Нет, я думаю, что такая задача просто совсем никак не ставилась.
Ну, речь еще идет о скорости, о качестве интернета, который практически во всех школах есть. Да.
Мы говорим в большей степени о содержании.
Смысл операторам было как-то это так прекращать таким образом? Операторам, чиновникам?
Ну, на мой взгляд, здесь ситуация такая, что какая-то интеллектуальная работа, она, в том числе, допустим, настройка фильтра, да, она требует определенных финансовых вложений. Если финансовых вложений этих достаточно, значит, соответственно, сидят умные головы, которые просчитывают разные последствия. Если финансов не хватает и действует в значительной степени административный ресурс, соответственно, решения принимаются поспешно, непродуманно. Вот и все.
Я теперь поняла. То есть намерения были благие, но исполнение их произошло таким
Если
образом,
честно,
поскольку денег не хватило.
Я увидела еще одну картину. На самом деле, возмущение мое было не только обращено к департаментам, да, или там к оператору. На самом деле, я была в шоке от того, что кроме меня получалось... Никого эта ситуация не возмутила. То есть на самом деле написать письмо с просьбой открыть тот или иной сайт, ну, это затратно, но не очень сильно. И вот 2 года в школах есть интернет, им никто не пользуется, все пользуются все равно мобильными устройствами, и это никому не интересно. То есть у людей де юра интернет есть, де-факто интернета для работы нет, и люди не пытаются задавать вопрос, а почему я не имею, почему вот этот сайт назван подозрительным. То есть вот это меня, мягко говоря, удивило. То есть мне кажется, за 2 года по заявкам учителей можно было уже создать, как минимум, белый список.
Ну да, я думаю, что если бы все стали писать и описывать те случаи, когда им не удалось попасть на нужный сайт, а им вывалилась вместо этого какая-то ерунда, и в том числе и опасная, да, несмотря на все эти
фильмы. Там не ерунда, там просто заставка.
Итак, технология действия учителя, если он недоволен тем, что ему там приходит или не приходит в школу. Значит, он идет заместителю директора, да, или заместителю руководителя структурного подразделения. Значит, соответственно, там принимается решение, давать ли ход этой проблеме дальше. Значит, письмо должно на уровень департамента информационной технологии или на уровень департамента образования, или хотя бы на уровень округа, уйти за подписью директора образовательного учреждения, образовательного комплекса. Вопрос, кто с этим будет связываться? Проще, наверное, действительно перейти, получается, через личный какой-то модем, единично настроиться на тот сайт, который необходим в данный момент, или найти какой-то аналогичный, который не запрещен. Вот и все.
Не знаю, мне кажется, не проще. Мне кажется, мы просто выводим свою деятельность из правового поля. Мне кажется, что составить такое... Вот я составила такое письмо. Его подписал ректор, и мы его отправили с просьбой открыть для всех школ вход на конкурс, доступ на конкурс председателем жюри, которого я являюсь.
Ну, в принципе, да, потому что учителя, они проявляют все-таки готовность работать. Тот же, да, вот исследованием. 85% учителей готовы использовать электронный ресурс вместо или вместе с бумажным учебником, но по рекомендации родительского комитета, да, интересно. То есть получается все-таки, что учителя неадекватно рассматривают ситуацию, они понимают, что это возможно только с помощью родителей и каких-то дополнительных как раз ресурсов, а не тех школьных. Хотя еще раз повторюсь, что в школах везде есть интернет, и вот, в значительной
вот зачем
степени
он тогда есть?
Компьютерные классы присутствуют.
Я могу сказать так, что вот те ресурсы, которые мне были нужны, да, для работы, и они... Я не буду их называть, чтобы не закрыли. Но я с ними работать могу.
Закрой.
Я могу с ними работать. Значит, соответственно, ну, сам же так, меня лично вот эта проблема не касалась. Когда меня коснулась, сказать, проблема, что вот я не мог попасть на сайт президентской библиотеки, ну, мне нужна была просто справка там по условиям конкурса. Кстати, рекомендация по участию в конкурсе рассылалась там по линии методического центра. Значит, я зашел просто через другое устройство дома. Ну, через свой домашний интернет. Вот и все. Но главное все-таки, вот мы, конечно, к таким вопросам перешли там чисто техническим или административным, а первичен все-таки вопрос методики. Потому что вот как работать действительно с интернет-ресурсами так, чтобы их встроить в канву урока или в канву образовательного процесса в целом, вот это действительно является большой проблемой, причем ее решают уже, там сказать, на протяжении, ну, по меньшей мере, последних 15 лет. Подвижки определенные есть, но приходят новые учителя, появляются новые технологии, появляются новые интернет-ресурсы, и фактически, может быть, не с того же места начинаем, как и раньше, но, во всяком случае, такого быстрого продвижения вперед пока не получается. Хотя интересные ресурсы появляются, на которых действительно уже можно строить образовательный процесс вот именно, ну, в условиях более современных, чем раньше.
Ну, я-то занимаюсь, просто сразу скажу, я-то занимаюсь той проблемой, которая заложена в ГОС, которые только придут, и здесь ничего специально придумывать не надо. Почему? Потому что, на самом деле, в компетенции ученика мы в том числе теперь получаем компетенцию пользоваться библиотекой, пользоваться ресурсом, находить нужный музей с нужной экскурсией. И, собственно, мне нужен, по моей задаче, мне нужен просто свободный доступ к тем ресурсам учреждений культуры, вообще культурной инфраструктуры города или там региона. И поэтому, ну, мне нужна хорошая именно фильтрация, и мне нужен ребенок в довольно свободном режиме, студент, ребенок, школьник в свободном режиме. Вот находящий ответ. Я смогу свой проект сделать на базе такого-то музея, на базе такой-то библиотеки. И мне бы в идеале хотелось подбирать там библиографию, исходя из электронного каталога.
Ну, я видела, да, что большинство учителей, они дома вот делают какую-то такую работу важную, подготовительную, да, да. Когда есть свой интернет, и нет проблемы, и время экономится, хотя это личное время учителя очень часто, да, после занятий домашнее время. Я вот, Жамиль, тоже хочу спросить, вы для себя еще какие-то сделали, может быть, гендерные, да, такие наблюдения, потому что значительная часть опрошенных учителей и родителей – это все-таки женщины. Может быть, вот это вот такое не совсем готовое сообщество родительское использовать, да, в половину, да, электронные средства обучения, связано с тем, что это женщины. Вот они как-то традиционнее в чем-то.
Наверное.
Ну, стереотип, но вот.
Наверное. Но еще раз напомню, что это было пилотное исследование, и что многие... Ну, так сказать, факты, которые мы получили, нуждаются в дополнительных исследованиях.
Но
это только начало.
Вы можете ответить? Это стереотип, миф, что женщины не так хорошо в новых технологиях разбираются?
Это миф. Женщины ничем не хуже мужчин разбираются в новых технологиях.
Александр, ваша сеть что показывает?
Ну, я согласен. Я согласен, потому что, ну, на самом деле, здесь креатив, что называется, и там присутствует желание или возможность доводить начатое дело до конца, там, дойти до самой сути, да, тоже я здесь как-то отличий не вижу. Конечно, может быть, мужчины более, ну, скажем так, революционны в своих идеях, да, наверное, вот, наверное, какой-то, вот здесь я какую-то мог бы особенность увидеть, но, опять же, это может быть потому, что из-за того, что мужчина там, условно говоря, не занят в этот момент на кухне, он быстрее эту идею там выложил в интернет.
В Москве больше всего этих стабальников ЕГЭ, да, например, у нас есть такая статистика, но в Москве больше всего просто сдающих ЕГЭ, вот. Просто по факту их там тут просто больше. В школе задачи решают в большей степени женщины. Но их там просто очень много. Я бы не стала никак судить, потому что я знаю женщин, которые уже очень давно используют программы
там живую математику, и очень активно к этому обращаются. И есть женщины, которые до сих пор считают, да что там этот ваш интернет, вот он сейчас скачает оттуда все, это большая помойка и все. И мужчин, наверное, мы тоже таких найдем. Просто их меньше.
Ну вот, между прочим, в исследовании есть некий такой аспект, да, но он так вот странно немножко выглядит. Стационарными компьютерами мальчики владеют значительно чаще, чем девочки. По ноутбукам такой разницы нет. Странная немножко история, непонятно, с чем связанная, да? Но количество...
Тем, что девочкам покупают розовенькие ноутбуки.
То есть планшеты. Планшеты как игрушка, скорее, да? Как некий аксессуар... Для жизни,
быть,
а не средства.
Может быть, стационарный тяжелее его двигать, и не знаю.
Не, ну вот у меня у старшего сына, да, стационарный компьютер. Когда мы делали выбор, что ему будет нужно, он сказал, мне нужен стационарный, потому что там чего-то ему нужно было туда такое специальное поставить. То есть вот он, да, брутальней.
Угу. А я планшеты младшим школьникам покупают? Главным образом. Но это тоже, наверное, понятно, да, Петр?
Младшим школьникам планшет покупается вообще только для игры. То есть это вообще исключительно только игрушка.
И элемент имиджа.
Ну, да.
И моды.
Может быть, дешевле. Опять же, планшет все-таки дешевле получается.
Ну, то есть это игрушка, но то есть это пока забава. Это пока не решает каких-то, не нацелено на решение.
Опять же, здесь надо по двум-трем измерениям смотреть, да, вот возраст родителей, возраст ученика, для чего этот ученик использует, как правило, этот свой там планшет и так далее. То есть здесь надо, вот в том-то и дело, смотреть по нескольким составляющим сразу хотя бы. Даже вот те данные, которые получен.
Ну, да. Состав семьи нужно смотреть, потому что он говорит, что у него нет компьютера, но при этом, предположим, он пользуется маминым, и у него есть уже и страничка ВКонтакте, и мама устраивает, что это через ее устройство происходит.
Да, ну, домашний компьютер, наличие домашнего компьютера, это скорее такая данность современной жизни, и совсем не обязательно, что он чей-то, да, он вот как бы общий, если родители имеют еще такую возможность доступа на работе. Я хочу про социальные сети поговорить, про которые, ну, вот много чего плохого и разного известно. Но, тем не менее, как некий такой инструмент для образования, это часто используется, но не в российской школе, не в России.
Нет, или в России очень активно.
Хорошо, разведите меня, например.
Группа ВКонтакте, в которой выкладываются все задания, расписания. То есть это такой форум класса, группы.
Ну,
это
вот
очень часто.
Сейчас, когда столичное образование, к сожалению, управленчески стало из-за того, что перешли массово на новый электронный журнал, то многие школьники сами по собственной инициативе, они выходят из ситуации тем, что в своей группе ВКонтакте, которую создают, просто-напросто обмениваются домашними заданиями, потому что его нельзя, к нему нельзя попасть через электронный дневник.
Так еще до электронного журнала,
да,
до массового,
и до этого
это все было.
И домашние задания, и консультации с учителем. Причем, на самом деле, опять же, используются для этого разные социальные сети. Это не обязательно ВКонтакте, это и там через дневник.ру, там, ну, через Одноклассники, понятно, меньше. Кто-то сейчас уже там все-таки и Facebook активно начинает использоваться. Да. Вот. И, кроме того, создаются же еще платформы, которые больше направлены вот на ВГОС, которые с элементами, которые работают с элементами социальной сети, ну, допустим, Global Lab, да, к примеру. Да. Поэтому активно используют. Другой вопрос, что используют не только для того, чтобы...
Ну, опять-таки, это дома, это домашняя работа, это нет, не... Или в школе
это
тоже,
на,
я имею в виду
доступ. На переменах, везде.
А вот тут вот я вас удивлю. Фильтры социальной сети не попали.
Не попали.
Не попали. Можно туда свободно выходить.
То есть во время урока можно,
да,
общаться,
да, там,
не кидать записочку через весь класс,
да,
а отправить.
И именно так бывает.
Повесть Жвалевского и Пастернак «Время всегда хорошее» – это вполне себе вот.
Это на самом деле вот буквально дня 3 или 4 назад там пошло через, там, опять же, через ВКонтакте скриншот переписки учителя и ученика во время урока. Когда ученик там через соцсеть там задает вопрос одноклассникам, как решить тот или иной пример, а учитель ему в этом же, значит, отвечает, а слабо было просто руку поднять. Я бы подошел, все объяснил.
Ну, а скажите мне теперь, это хорошо или плохо? В принципе,
нормально.
Во многих зарубежных школах вообще запрещают пользоваться мобильными телефонами в школе, на уроках. То есть...
Нам пока надо пережить их включение, чтобы понять, что мы запрещать будем, нам надо сначала пережить.
Ну, и пока
их
это как раз единственный способ доступа, да, к информации, возможно, нужной даже и для урока, как мы выяснили.
В общем-то, да. При том, как у нас развиты библиотеки и в школе, и не только.
Вопрос, если запрещаем, какую альтернативу предлагаем?
Да, да.
Потому что, да, раздражает, и, ну, раздражает, когда, допустим, дети на переменах сидят в игрушке, да, свои. Понятно, что это надо, ну, как-то прекращать, потому что приходит там на урок совершенно замутненный играми головами, совершенно не настроенный на образование. Вопрос, что мы им предложим на перемене? В игры играть они вот какие-то такие более-менее спокойные, просто-напросто не научены уже современной жизнью. Бегать им никто не разрешит, потому что там они голову разнесут.
Условий
себе.
Нет.
Условий нет. Ну и так далее, и так далее.
Да,
то есть
да.
Всегда надо понимать, что начинать надо с поиска альтернативы.
Конечно. Ну, не с альтернативы, а вообще с понимания, что мы хотим. Хорошо, запретить, мы запретим. Что хотим?
Хорошо, понимаем. Дальше. Да, да, надо предлагать альтернативу.
Понимаем, что хотим, создаем условия для этого. То есть, либо среду создаем, либо они ее создают сами.
Ну, вот еще одно наблюдение из исследования. Отличники меньше пользуются соцсетями, чем те, кто учится не очень хорошо. И самое большое количество несидящих в соцсетях среди тех, кто отказался отвечать на вопрос о своей успеваемости. То есть, может быть, это просто люди, которые вообще скрывают и успеваемость, и участие
и
в социальной
жизни. И первый момент, на самом деле, тоже он не удивителен, потому что, опять же, есть некий имидж отличника, да, вот он отвечает, допустим, и внутреннее какое-то опасение. Вот, ну, хорошо, он ответил через ВКонтакте, в дневнике РУ, там, кто знает, куда попадут эти результаты. А у него есть определенный имидж, что вот он отличник, и имиджу отличника соответствует то, что он не проводит время зря. Потому что
он дал правильный состав. Да. С точки зрения как бы своего вот имиджа ответ.
Совершенно верно. И замечу еще по поводу, неважно, низкая там успеваемость или просто не очень высокая, зато развивается социальный интеллект, мы это так называем. Когда другие виды интеллекта не развиваются, социальный развивается именно в коммуникациях, именно вот в социальных сетях. Ну, может быть,
про
это естественно.
Про социальные сети я еще одну вещь хотела добавить. Вообще, это огромное подспорье для родительских сообществ. Я не знаю, исследовали, наверное, нет. Я думаю, что тут задача точно такая не стояла совсем. Группы для родителей – вот это вот очень большая вещь. То есть родители, которые теперь действительно могут объединиться и могут что-то делать вместе, и я вижу по школам, ну, где есть неравнодушные родители, насколько мощно поднимается то, что могут сделать родители. Это от организации экскурсий до обсуждения каких-то мобильных вопросов, там, поддержки, помощи самой образовательной среды в школе. То есть это вот здесь это колоссальный плюс и только позитив.
А мне показалось, что родители объединяются только в каких-то критических случаях. Вот они начинают создавать группу, когда что-то произошло, и надо вот подружиться и что-то предпринять. А
ну, так это тоже хорошо.
Да, но это такой критический опыт. А в положительных ситуациях, когда надо там делиться просто какими-то мыслями и участвовать, может быть, в процессе...
Нет, просто сбор объявляется экскурсия, но ее объявляет не учитель, он не себе, а это делают родители. Это делает, создается сообщество. Вот это...
Интернет облегчает.
Да, очень облегчает.
Есть еще такой момент все-таки зависимости. Тоже в исследовании, как это прослеживалось.
Ну, это геймеры.
Но их определили из тех, кто не называет какие-то конкретные, кто играет во все игры, да, то есть не выбирает какой-то себе сайт для изучения или для общения, это те, кто просто...
Они не выбирают устройство, на котором, то есть они играют и все, и на чем попало, на том и играют.
Ну, совершенно верно. Опять-таки, это вопрос для будущего исследования.
А здесь не пытались ничего посмотреть, да, про них, то есть вот какие-то особенности, кроме того, что они так неразборчиво, скажем так, в цифровых технологиях?
Нет, я же еще вот который раз повторяю, что это пилотное исследование, и как раз скорее поставить проблему и вообще приступить к серьезным исследованиям. Это первый шаг.
Ну, вот то, что касается компьютерных игр, это как раз вот такая главная зацепка для зависимости, с одной стороны. А с другой стороны, видите, часть школьников могли бы это рассматривать как возможность обучения. Вот что вы мне скажете? Игры обучающие, компьютерные, это хорошая идея для, скажем, троечников?
Ну, на самом деле, один из трендов современного образования – это его геймизация. Да? То есть, когда, если ты участвуешь в каком-то, допустим, даже образовательном процессе, проекте каком-то, да, то хорошо, если тебе за то, что ты хороший, начисляются какие-то баллы, а если ты делаешь какие-то неверные действия, эти баллы убираются. Более того, тут опять же, вот буквально на днях в Фейсбуке там идея какая-то проскочила, что вот давайте какую-то игру просто на образование построим, вот как образование, как процессе. Если там ученик приносит какие-то, там, сказать, пятерки, то они, значит, какие-то баллы превращаются, и сразу будет видно, вот если там человек учится, у него там хорошо, то у него много баллов, много очков, значит, он там какие-то там красные шаровары за это получает, а если он там плохо учится, то он вообще там уже в этой игре не котируется и так далее. То есть вот просто, ну и там кто-то уже начал сразу самую монетизацию, что вот на самом деле, вот там, если, допустим, сделать туда платный вход, там, 50 рублей в месяц, сколько могут участвовать. Поэтому, ну да, это процесс такой, и который действительно можно попытаться каким-то образом оседлать. Если интересно, образовательные игры, ну, да, есть. Другой вопрос, что они очень быстро устаревают. Просто, ну, по факту.
Анатолий Шпирх-то чем занимался сейчас?
Да, совершенно верно.
Это же игра.
Ну, вы считаете, это нормальная история? Поменять, может быть, часть вот, каких-то материалов, да, тематических на возможность
поиграть? Я считаю, что все должно быть. Просто все. То есть, если педагог, вот такой, как Анатолий Шпирх, в состоянии простроить так игру, что у него дети осваивают мобильное устройство, ну, а и... если он не может, если вот мне, например, играть, ну, я не люблю играть, да, вот для меня состояние игры, оно неестественно. Там, я играю, скажем, в другие игры. Мне интереснее.
Игровая мотивация, да. Это ресурс.
Да, но то, что это ресурс, и то, что он должен быть использован, да.
Вот каникулы начинаются, с детьми надо идти на экскурсию. Ни одну экскурсию заказать родители не успели. Ну, так получилось, да. Сейчас замечательный проект в Москве есть, музей, парк и усадьбы. Мы скачали задание, ну, фактически самостоятельный квест у нас по ВДНХ. Там кто-то детей простроил маршрут. Сейчас ищут ответы. То есть там, в принципе, вот такая игровая форма, хотя она могла бы быть более динамичной. Но, в принципе, проекту всего второй год. Я думаю, что, опять же, в этом направлении сдвинуться. Но, конечно, игровую ситуацию надо использовать.
А потом игра – это единственная для ребенка возможность попробовать себя, ну, в том полученном, что он, ну, чему-то научился там, или как-то попробовать что-то сделать. Создать кроссворд, создать самому маршрутную карту квеста, подготовить. Главное, чтобы это не превращалось в имитацию. То есть вот у игры у нее есть такой подводный камень. То есть должно быть ощущение какой-то результата, самоценности, может быть. А во всех остальных смыслах играли, играем и будем играть.
Я вот начал говорить про Global Lab, но действительно вот проект, который глобальная школьная лаборатория, да, который сейчас в значительной степени является прорывным. Там много очень всего, чего хотелось бы, чтобы было лучше, интереснее, но это действительно вот такой шаг, который, ну, выводит на некую новую парадигму, да, образования, когда проектом действительно придается реальное исследовательское лицо, потому что современный проект, ну, обычно в школе, да, что он представляет из себя, дана некая тема, ребенок поковырялся в интернете, как правило, там в Википедии сделал какую-то нарезку, загнал на слайд, там на слайды презентации, добавил картинок, вот он с проектом. Здесь у Global Lab немножечко все существенно иначе, создается некая исследовательская оболочка, анкета, собираются цифры, данные по всей стране и по всему миру, с школьниками самими, да, или там взрослыми какими-то, и дальше уже идет некий анализ. Да, эти цифры, они, может быть, на данный момент не столь, и анкеты, и цифры, которые получают, не столь точны, как хотелось бы для большого научного исследования. Но, тем не менее, вот если коллеги будут продолжать коллеги будут свою работу продолжать, то я бы, на самом деле, настойчиво рекомендовал или советовал бы посмотреть те вопросники и те ответники, которые создают школьники вот на Global Lab, потому что там проектов, связанных с информатизацией, с соцсетями, ну, наверное, больше десятка есть, и с достаточно большим количеством ответчиков. Там, конечно, не тысячи людей, но сотни точно присутствуют.
А кто делал этот ресурс?
Global Lab – это российская платформа, значит, главный идеолог Борис Беренфельд. Проект в нынешней своей конфигурации существует второй год. Существует одновременно на английском, немецком, испанском и русском языках. Из того, что создано в последние там, лет 5 с точки зрения интернет-образования, это вот такая прорывная штуковина.
Для меня, конечно, тоже удивление, что учителя столь высоко оценивают вот, возможность обращения к электронному ресурсу, по той простой причине, что вот, Ну, я повторюсь, я занимаюсь тем, чтобы расширить немножечко горизонт и показать, что школа – это место, где нужно очень о многих вещах узнать. Не вот на ней закончить как-то свое, получить что-то и уже с этим, и быть конечным продуктом в некотором смысле, а наоборот понять как можно больше о том ресурсе, который представляет общество, и в том числе интернет. И поэтому, конечно, вот для меня эта тема болезненная именно в этой области. То есть учитель должен понимать, насколько много поддержки можно, насколько много можно получить, как можно использовать. Методист должен в эту сторону развернуться очень серьезно, да? Разработчик должен развернуться в эту сторону. А ребенок должен просто понимать, что не учебник прочитал, сдал, и на этом обучение закончилось, а вот некоторое скорее начало, чем завершение.
Это форвардная зона. И интуитивно, я думаю, все это понимают, что мы на пороге преобразования всей системы образования.
Я не умею пользоваться мобильным устройством настолько, насколько умеют там у Анатолия Шпирха на квестах дети. И, наверное, никогда не буду. Я отношусь вот к тому поколению 40-летних, ну, уже, правда, переваливших, но имеется в виду вот тех тревожных родителей, родителей детей и старших, попавших там во многом в зависимость, и младших, то есть вот у меня четверо, двое есть, очень уже взрослых, и двое маленьких, и поэтому мне понятно опасения родителей, которые стараются оградить, не дать возможности вот такой вот втянуть в зависимость, показать, что бумажная книга, ресурс бумажный, библиотечный, предмет в музее, вообще ландшафтная среда – это тоже ресурс. Но в то же время я понимаю, что интернет – это просто, ну, колоссальный инструмент. Именно инструмент, который дает тебе свободу, с которым нужно учить пользоваться, уметь пользоваться и понимать, что то, что ты освоил вчера, сегодня устарело.
Ну вот есть же уроки ИКТ, правда, в школе?
Это, нет, 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 это вопрос не про урок, а вопрос именно про среду, про то, что, знаете, самые мои любимые моменты, это когда я начинаю новый курс по детской литературе для педагогов, и педагоги, чтобы готовиться к каждому следующему занятию, вынуждены для себя открывать, что есть электронный, у них есть носители, и можно прочитать книжку с телефона, чтобы успеть. И самые яркие мои впечатления – это их впечатление о том, что с ними произошло. То есть люди, которые: «Нет, ну вот бумажная книга, нет, ну это же все-таки вот там такой процесс». И вдруг они приходят и говорят: «Вау, это вот это другое, вот абсолютно другое отношение. Да, я куплю потом эту книгу в бумажном варианте, но я сумел там за полчаса до занятия все равно к этому подготовиться». Они, конечно, чувствуют, насколько изменился мир.
Ну что, я думаю, что это такая хорошая нота, чтобы закончить программу. Напомню, что вы смотрели и слушали «Классный час свободы». Вела программу я, Тамара Леленкова. Принимали участие старший научный сотрудник лаборатории экопсихологии развития психологического института Российской академии образования Шамиль Хисамбеев, старший научный сотрудник лаборатории стратегии формирования читательской грамотности Московского городского педагогического университета Екатерина Асонова и руководитель портала «Сеть творческих учителей» и учитель Александр Драхлер, а также учитель информатики из Петербурга, эксперт школьной лиги Роснана Анатолий Шперх.
«Свобода в клубах», референдум по выходу из состава человечества, зачем художники Киева ездят в Донецкую и Луганскую области, группа «Революционное экспериментальное пространство», о событиях на востоке Украины, о дегероизации Майдана, шансах на модернизацию страны, как шахтеры Донбасса саботируют войну. Видеотрансляция в воскресенье и понедельник в 18 часов, в радиоверсии в среду в 22. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Что значит для вас свободная Россия?
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».